радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Международный посредник по правам человека для Ирана и глобализация, профсоюзы и протесты в штате Висконсин. Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг Совет по правам человека ООН принял решение назначить специального представителя для расследования нарушений прав человека в Иране. Из 47 членов Совета 22 страны проголосовали за, 14 воздержались, 7 выступили против, а 4 делегации просто не присутствовали на заседании. Резолюцию по этому поводу предложила Швеция. В тексте содержится беспокойство по поводу проводившихся в последнее время расправ над оппозиционными лидерами, все более частое применение смертной казни и отсутствие сотрудничества со стороны Ирана, когда речь заходит о положении в этой стране. Правозащитные организации группы иранских диссидентов в Европе приветствовали решение Совета ООН в Женеве. Хади Гаеми, исполнительный директор международной компании за соблюдение прав человека в Иране, заметил в интервью моим коллегам из радиостанции «Фарда», что это решение Совета, первое за 10 лет, явно будет восприниматься в Иране как поддержка демократическим устремлениям части общества.
Это значительная победа для иранского народа, чьи права серьезно нарушаются, особенно в последние 2 года. Это также крупное поражение для иранского правительства, потому что количество стран, проголосовавших за резолюцию, в 3 раза больше, чем количество проголосовавших против.
Что же касается того, будет ли Иран сотрудничать с представителем ООН или нет, то правозащитные организации имеют свое решение этого вопроса. Вице-президент, расположенный в Париже Международной федерации правозащитных лиг, Абдул Карим Лахиджи, объяснил это так.
Мы попытаемся сделать так, чтобы специальный представитель ООН по правам человека в Иране был из Азии или из Африки, чтобы Тегеран не смог найти никаких предлогов говорить о том, что США и западные страны организовали заговор против Исламской Республики. Может быть, удастся даже найти представителя, который будет мусульманином.
Причина того, что Совет ООН по правам человека решил действовать столь активно, доклад генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, представленный Совету 14 марта. В докладе, в частности, говорится.
Со времени последнего отчета генерального секретаря ООН перед Генеральной Ассамблеей ООН 15 сентября 2010 года ситуация с правами человека в Иране отличается еще более усиленным подавлением защитников прав человека, активистов движения за права женщин, журналистов и оппонентов правительства. Структуры ООН, занимающиеся правами человека, продолжают высказывать беспокойство по поводу пыток, незаконных арестов и неправедных судов. С начала 2011 года произошло заметное увеличение числа приговоров к смертной казни, включая для политических заключенных. Продолжается дискриминация этнических меньшинств, принимающая порой характер гонений.
Срок мандата последнего специального посланника ООН по правам человека в Иране истек в 2002 году и с тех пор не возобновлялся. Моя коллега Гульнас Эсфандиари говорила о решении Совета ООН по правам человека с предыдущим специальным представителем ООН Марисом Капиторном о трудностях, с которыми столкнется нынешний посланник. Прежде всего, что произойдет, если Иран откажется сотрудничать с ООН? Делегация Исламской Республики уже отвергла это голосование и заявила в Женеве, что Иран слепо исполняет все права человека на своей территории. Как на практике можно заставить эту страну работать с новым представителем?
Насколько я знаю, никаких практических мер на этот счет ООН принять не может. В течение долгих лет на этот счет действует принцип. Посланник ООН не может заставить страну принять его. Эта страна должна пригласить к себе представителя, посланника или специального докладчика, неважно, как он будет называться. Другими словами, я не мог просто так приехать в Иран. Меня должно было пригласить иранское правительство. А после того, как они прочитали мой первый отчет о положении с правами человека, они так рассердились, что приглашение приехать со вторым визитом я так уже больше никогда и не получил.
А можно влиять на положение с правами человека извне страны?
В наши дни очень даже можно. Я обнаружил для себя, что есть даже преимущество в том, чтобы работать извне страны. Давайте я отвечу так. Надо пытаться работать извне, как и изнутри страны, если удается в нее въехать. Но можно очень много сделать и извне.
Как может специальный посланник или, выражаясь языком ООН, специальный докладчик повлиять на ситуацию с правами человека внутри страны? В Бирме, например, ситуация отнюдь не улучшилась за последние годы.
Это другой вопрос. Это уже не относится к работе специального докладчика, к тому, может ли он или она составить полноценный отчет о правах человека. Это вы говорите уже о следующей стадии, о выполнении положений доклада. По-моему, в мире довольно мало стран, которые на самом деле претворили в жизнь рекомендации специальных докладчиков.
Но если работа специальных представителей не приводит к улучшению ситуации на месте, то в чем вообще смысл этого международного механизма?
Это не всегда приводит к улучшению ситуации, но это все равно часть международного процесса. Я думаю, что специальные докладчики нужны, потому что их работа приводит к усилению международного давления на правительство. Например, тот же Иран. Иранскому правительству не нравился сам факт моего существования, вне зависимости от того, что я говорил или писал. Просто имея над собой специального докладчика, они попадали в определенную группу государств, в которой они отнюдь не хотели находиться. Они даже саму идею находиться в этой группе отвергали. То есть для них это было своего рода потерей лица, ощущением, что Иран находится там, где находиться не должен. А в моем случае я еще и писал доклады. Сначала в Комиссию ООН по правам человека, потом в Третий комитет Генеральной Ассамблеи. Так что, несмотря на то, что я побывал в Иране только однажды, и несмотря на то, что иранское руководство пыталось игнорировать мои отчеты, они все равно циркулировали по ООН, и каждый раз их подхватывала пресса. Так что, если хотите, можете назвать это психологической войной.
С бывшим специальным представителем ООН по правам человека в Иране Морисом Капитурном беседовала моя коллега Гальназ Искандяри. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Бурные события в штате Висконсин, где губернатор Скотт Уолкер пытается ограничить права профсоюзов, показали, что профсоюзное движение в США по-прежнему активно, и у него собственное видение сегодняшних проблем. Президент крупнейшего профсоюзного объединения страны АФП-КПП Ричард Трамка считает, что стране следует переосмыслить и свою экономическую модель, и свою концепцию глобализации. Рассказывает Владимир Абаринов.
В 1869 году портные Филадельфии организовали свой профессиональный союз под названием «Орден рыцарей труда». Это была тайная организация. Портные устроили его по принципу масонской ложи. И ритуалы были те же, и руководитель назывался «Великим магистром». Через два года после создания орден стал принимать в свои ряды представителей других профессий, за исключением юристов, банкиров, биржевых маклеров и торговцев спиртными напитками, а через 9 лет отказался от конспирации. В отличие от других рабочих организаций, членом ордена можно было стать независимо от пола, расы, вероисповедания и национальности. Благодаря этому орден стал первым общенациональным объединением американских рабочих. Он, однако, не выдержал конкуренции с Американской Федерацией Труда, которая предложила более привлекательную организационную модель. Основатель и бессменный президент АФТ Сэмюэл Гомперс был решительным противником классовой борьбы. Свое кредо он формулировал так: «Труд имеет право на разумную оплату, разумный рабочий день и гуманные условия». К концу 20-х годов прошлого века американские профсоюзы не только добились законодательного признания своих прав, но и полностью интегрировались в обновленную социально-политическую структуру США. Однако прежде чем это произошло, труд и капитал не раз пытались решить свой вечный спор силой. Самый известный эпизод этой борьбы – события мая 1886 года в Чикаго, в ознаменование которых вторым интернационалом учрежден Международный день солидарности трудящихся. В 1894 году, когда возмутителями социального мира стали железнодорожники всей страны, президент Гровер Кливленд показал пример образцовой расправы с использованием войск. Надо, впрочем, признать, что забастовка 1994 года, получившая название «Пульмановской», не только парализовала железнодорожное сообщение по всей стране, но и привела к беспорядкам, которые сопровождались убийствами и уничтожением собственности железнодорожных компаний. В 60-е годы рабочее движение США достигло небывалого размаха и влияния, в первую очередь благодаря консолидации сил. Американская Федерация Труда объединилась с Конгрессом производственных профсоюзов. Новый альянс представлял интересы 85% всех рабочих, состоявших в профессиональных союзах. на профсоюзы, наряду с движением за гражданские права, сделал в 1964 году основную ставку Линдон Джонсон, выигравший у Барри Голдвотера огромным большинством в 15 миллионов голосов и ставший одним из величайших социальных реформаторов Америки. Но, как это часто бывает, руководство почило на лаврах и пропустило момент, когда могущество профсоюзов пошло на убыль. Между тем, американские компании начали выводить производство в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию. В поисках новых членов профсоюзы перенесли свою организационную активность из частного сектора в общественный, но оказалось, что, выиграв в численности, они проиграли в популярности, ведь в этом случае работодателем, от которого требовали повышения зарплаты, выступал налогоплательщик. В периоды экономического благополучия борьба за трудовые права затихает, но в условиях кризиса, когда компании проводят массовые увольнения и закрывают целые предприятия, она обостряется. Именно это мы наблюдаем в Америке сегодня. И именно поэтому выступление главного профсоюзного босса страны Ричарда Трамки в Нью-Йоркском совете по международным отношениям привлекло большое внимание прессы. Выступление Трамки предварил своим вступительным словом глава совета Ричард Хасс.
В нашей стране существует кризис занятости, и я ожидаю, что мы поговорим об этом. Он затрагивает всех американцев, потому что это не просто безработица, это безработица, которая имеет последствия для нашего экономического роста. Я считаю, что эти последствия серьезны для социальной структуры нашей страны. В Конгрессе томятся три важных торговых соглашения с Панамой, Колумбией и Южной Кореей. Их судьба остается под вопросом. Существует проблема всеобъемлющей иммиграционной реформы, которая затрагивает интересы рабочего движения. И, разумеется, существует вопрос, который в последнее время стал предметом телерепортажей и дебатов в нашей стране. Вопрос о правах и обязанностях членов профсоюза работников бюджетного сектора. Все это происходит в трудное для рабочего движения время. Состав профсоюзов меняется. В 1960 году, полвека назад, приблизительно каждый четвертый американский рабочий был членом профсоюза. Теперь каждый восьмой. Большинство этих работников – бюджетники. Если мои данные верны, то в профсоюзе состоит каждый третий бюджетник, тогда как в частном секторе – только каждый пятнадцатый.
В прошлом месяце в столице штата Висконсин, городе Мэдисон, профсоюзные активисты в знак протеста против антипрофсоюзного законопроекта захватили здание Капитолия и удерживали его почти две недели. Пиццерии города не успевали принимать телефонные заказы на доставку пиццы протестующим. Это была организованная акция. Звонили не только из всех 50 штатов США, но и со всех концов света, включая Антарктиду. Поступил заказ и из Египта. Американский профсоюзный вождь считает это свидетельством солидарности трудящихся всего мира в эпоху глобализации.
Кажется, в Вашингтоне дискуссия о глобализации политизирована и поляризована, как и все прочее. Либо вы сторонник свободной торговли, либо сторонник протекционизма, и не похоже, чтобы эти два лагеря говорили друг с другом. Вместо того, чтобы в очередной раз затевать старый спор, я попробую посмотреть на проблему под новым углом. Чем выяснять, хороша глобализация или плоха, давайте спросим, каким образом Соединенные Штаты могли бы участвовать в глобальной экономике так, чтобы это было благом для рабочих, для среднего класса, для демократии и здесь, в Соединенных Штатах, и во всем мире. В наше время молодежь всего мира требует хорошей работы. Она хочет влиять на решения, касающиеся экономической системы. Не случайно одержавшие недавно победу молодые активисты протеста в Египте покупали пиццу молодым активистам профсоюзного движения в Висконсине. А несколькими днями ранее американские члены профсоюзов организовывали акции протеста у египетского посольства. Рабочих и молодежь всего мира объединяют общие цели. У них одни и те же ценности, одна и та же цифровая культура, одна и та же тактика ненасильственного протеста. Глобальное стремление к демократии требует от правительств и международных организаций перестроить наш глобальный экономический и политический порядок на более демократической, прозрачной и равноправной основах. Я убежден, что нам необходимо новое видение международной торговли и инвестиционной политики.
Ричард Трамка убежден, что американский бизнес ведет себя недальновидно. Выигрывая в краткосрочной перспективе, он проигрывает в стратегии.
Путь к успешной глобальной стратегии Соединенных Штатов заключается не просто в том, чтобы переписать торговые соглашения. Мы должны заново глубоко продумать нашу торговую политику, так как она взаимодействует с другими соответствующими политическими рычагами, включая валютную, налоговую, иммиграционную политику, государственный заказ, образование, инфраструктуру, энергетику и технологию. Целое поколение мы шли ошибочным курсом. Наша международная экономическая политика определялась прибыльностью американских корпораций за границей, а не качеством и количеством рабочих мест у себя в стране или устойчивым и демократическим развитием других стран. И результаты налицо. Крупные транснациональные корпорации со штаб-квартирами в США процветали, а Соединенные Штаты тем временем теряли рабочие места, накапливали неприемлемо высокий торговый дефицит, маскируя его то одним, то другим разорительным финансовым пузырем. Горькая правда состоит в том, что десятилетиями принципы нашей торговли и экономической политики не служили интересам Соединенных Штатов как мировой державы, создавая привлекательные рабочие места или конкурентное превосходство, которое мы должны иметь.
Ричард Трамка считает неверную концепцию глобализации причиной многих бед сегодняшней Америки.
У нас углубляется неравенство. У нас невыносимо высокий долг. У нас весьма скромно растет число рабочих мест. Наша инфраструктура разваливается. Нашим системам образования и обучения рабочим специальностям не хватает инвестиций. У нас 15 миллионов безработных и еще 25 миллионов человек заняты неполный рабочий день. Эти проблемы – результат многих причин, но воздействие каждой из этих причин было усилено нашим ложным подходом к глобализации.
Переводя производство в страны третьего мира, считает Ричард Трамка, американские компании подрывают экономическую мощь собственной страны.
Посмотрим на быстрый рост неравенства в доходах, которое угрожает нашей национальной идентичности как общества среднего класса. За последние 20 лет 56% всех доходов стали собственностью самых богатых американцев, составляющих 1% населения. Экономисты-теоретики приходят к выводу, что решающий вклад в эту тенденцию внесли либерализация торговли и вывод рабочих мест за пределы США. Во всем мире торговля и движение капиталов подорвали возможности рабочих отстаивать лучшие условия труда и их способность конкурировать с рабочей силой в странах, граждане которых не пользуются демократическими гарантиями или основными правами человека.
По мнению профсоюзного вождя, примером для США должны стать социальные государства Европы, которыми американские консерваторы пугают маленьких детей.
Ключевые шаги к успешной экономической стратегии с высокооплачиваемыми рабочими местами на самом деле не составляют тайны. Посмотрите на Германию и Японию, на Данию и Швецию. Эти страны имеют положительный торговый баланс. Там высокая заработная плата. Большинство промышленных рабочих там объединены в профсоюзы. Увеличиваются инвестиции в профессиональную подготовку, образование и инфраструктуру. И у всех у них безработица ниже, чем в Соединенных Штатах. Так что высокая зарплата, сильные профсоюзы и хорошо подготовленные рабочие – не помеха глобальной экономике. Мы считаем, что на самом деле это и есть решение. Мы живем сегодня в мире, где сотни миллионов людей нуждаются в самом необходимом. Так же, как политика нового курса когда-то вернула всем американцам чувство защищенности, так теперь глобальный новый курс может дать всем на Земле средства для достойной жизни. Представьте дивиденды от этих инвестиций не только с точки зрения экономического роста и спроса на американские товары, но и с точки зрения глобальной безопасности и стабильности.
Президент Совета по международным отношениям Ричард Хасс в своих вопросах затронул прежде всего одну из самых болевых точек современной Америки – иммиграционную проблему.
Если вы посмотрите, скажем, на Кремниевую долину, на имена работающих там людей, вы увидите, что эти люди – иммигранты. За последние 10 лет или около того число виз для высококвалифицированных, отлично образованных людей было сокращено более чем наполовину, примерно до 85 тысяч. Готовы ли вы обсуждать идею возвращения к прежнему уровню, чтобы мы снова смогли привлекать сюда людей, которые исторически составляли авангард таких мест, как как Кремниевая долина.
Позвольте мне спросить вас. Вы считаете, что Америке, чтобы конкурировать, не хватает квалифицированных работников?
Я считаю, что иммиграция обеспечила мощный приток талантов. И одна из причин нашей конкурентоспособности со всем миром – это именно иммигранты.
Думаю ли я, что мы должны приветствовать иммиграцию? Да. Я сам из семьи иммигрантов. С такой фамилией, как Трамка, ясно, что я родился не здесь.
Потому я вас и спросил.
И другой острый вопрос. Региональные и двусторонние соглашения о свободе торговли. Именно благодаря торговым соглашениям американский бизнес получает возможность выводить свое производство за рубеж. Ричард Трамка считает такую политику просто аморальной.
Пойдемте дальше. Колумбия. Вы говорите о своей оппозиции торговому соглашению с Колумбией и приводите статистические данные. 51 член профсоюза лишился жизни.
Не лишились жизни. Их убили.
Убили, ладно. Вы говорите о правительствах, которые либо не могут, либо не хотят установить власть закона. Но между неспособностью и нежеланием большая разница. Да и почему вы думаете, что отсутствие торгового договора с Колумбией улучшит ситуацию? Разве этот договор, который предоставит в распоряжение колумбийского правительства большие ресурсы, которые усилят интеграцию двух наших экономик, разве все это не увеличит способность справиться с ситуацией?
Этого не произошло в случае с мексиканским народом. Из-за североамериканского соглашения о свободной торговле уровень его жизни снизился. Почему вы думаете, что с Колумбией получится лучше? Мы говорим, не поощряйте тех, кто не может установить в стране законность. Что бы сделал бизнес, если бы ни одно из прав собственности не исполнялось? Неважно, по какой причине. Меня не интересует, не могут они или не хотят. Если права собственности не гарантированы, кто из предпринимателей будет работать в такой стране? Ну а мы вот думаем, что человеческая жизнь нуждается в защите уж никак не меньше права собственности.
Станет ли Америка ареной новых классовых боев? Если лидеры профсоюзов смогут сформулировать новую масштабную цель, вполне возможно.
О выступлении лидера крупнейшего профсоюзного объединения Америки АФП-КПП Ричарда Трамки рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
With the submarine.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в отношении журналиста Олега Кашина может быть возбуждено уголовное дело, если он не опровергнет утверждение о причастности главы Росмолодежи Василия Якименко к нападению на Кашина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокуроров подмосковных городов Ногинска и Клина. Они обвиняются в получении взяток от предпринимателя Ивана Назарова, который подозревается в организации незаконного игорного бизнеса. В столице Беларуси Минске завершились акции оппозиции, приуроченные к так называемому «Дню воли». Правозащитные интернет-ресурсы сообщают о десятках задержанных. ГУВД не подтверждает, но не исключает фактов задержания. В Японии на пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи специалисты выявляют источник утечки радиации. Уровни радиации в российских регионах не превышают естественных значений, сообщает Роспотребнадзор. В ходе военной операции в Ливии за последние 24 часа силами международной коалиции выпущены 16 крылатых ракет и нанесены 153 авиаудара по военным объектам режима Муаммара Каддафи. По данным ООН, около миллиона жителей Кот-д'Ивуара покинули свои дома, спасаясь от гражданской войны. В основном, по данным ООН, люди бегут из крупнейшего города Кот-д'Ивуара, Абиджана. В столице Йемена, городе Сана, десятки тысяч человек вышли на манифестацию с требованием отставки президента страны Али Абдалы Салиха.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске арбитражный суд Стокгольма блокировал недавнюю сделку компаний «Роснефть» и «БП». На саммите Евросоюза одобрены планы создания нового европейского антикризисного фонда. Национальный банковский совет России поддержал частичную приватизацию Сбербанка. Португалия обрекает себя на финансовую помощь Европейского Союза. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Арбитражный суд Стокгольма запретил британской нефтяной компании BP проводить с российской Роснефтью сделку, предусматривающую не только создание совместного бизнеса по разработке нефтегазовых месторождений в Карском море, но и обмен акциями компании. Согласно планам, о которых было объявлено в середине января, BP должна была получить примерно 9,5% акций Роснефти, которая, в свою очередь, стала бы владельцем 5% бумаг BP. Однако партнеры британской компании по бизнесу в ТНК BP, Альянс Альфа Групп Михаила Фридмана, Access Industries Леонида Блаватника и Ренову Виктора Виксельберга обжаловали эти намерения в Лондоне и Стокгольме, посчитав их нарушением предыдущих договоренностей о партнерстве. Стороны пытались урегулировать конфликт, причем речь в том числе шла и о возможном вхождении в сделку самой ТНК BP. Однако компромисс найден не был, виной чему, как считает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, стала жесткая позиция «Роснефти».
Все дело в том, что «Роснефть» и ТНК «БП» – это конкуренты на российском рынке и конкуренты в доступе к многим проектам внутри России. «Роснефти», которая фактически управляется одной группой политиков, не с руки делиться с другой группой политиков, ну, назовите их политиками, олигархами или как-то там еще, и поэтому они не хотят пускать в свой акционерный капитал «Альфу», «Аксес» и «Ренову», предпочитая иметь дело напрямую с «БП», вместо того, чтобы их конкурента пускать к себе.
Несмотря на то, что решение арбитражного суда Стокгольма является окончательным и обжалованию не подлежит, эксперты считают преждевременным хоронить проект Роснефти и BP. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Я не думаю, что поставлена точка. BP заявила, что потребует разъяснения относительно того, налагает ли решение суда запрет на обмен акций с Роснефтью или только на создание СП для совместного ведения геологоразведки на шельфе в Арктике. Потому что, в принципе, если исходить из буквы того, что подписано между BP и российскими акционерами ТНК BP, имеется в виду только совместные проекты. То есть обмен акций не попадает. Более того, скорее всего, война только начинается, потому что председатель совета директоров Роснефти господин Игорь Сечин заявил, что компания не считает себя обязанной выполнять постановление иностранного арбитража.
Формально судебный запрет все же распространяется и на возможный обмен акциями между BP и Роснефтью. Однако Михаилу Крутихину из «Русэнерджи» понятно, почему именно эта часть сделки сейчас интересует потенциальных партнеров больше, чем совместные работы на шельфе Арктики.
Обмен акциями – это как раз самое главное во всей этой сделке. Можно отвлечься от всех этих арктических проектов. Сейчас разговаривать о том, чтобы добывать нефть в бассейне Карского моря – это все равно, что планировать добычу нефти где-нибудь на кольцах Сатурна. Это совершенно нереально и с технической точки зрения, и с экономической. Главное было как раз сделки по обмену акциями. То есть получилось, что впервые российская компания, которую контролируют, мягко говоря, чиновники в правительстве, в российском напрямую, получала 5% в англо-американском энергетическом гиганте.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он уверен, что в обмене акциями с британской компанией заинтересованы в первую очередь кураторы Роснефти в российском правительстве.
Господин Сечин будет жестко давить свою линию и постарается, по крайней мере, добиться обмена акциями. По большому счету, Арктика не так важна. В крайнем случае, можно привлечь и другого партнера, не обязательно BP. Но акции – это более принципиальная вещь, потому что, ну, вот эти казначейские бумаги, да, которые есть у компании «Роснефть», это прифы Юганска, то есть это ЮКОС. И, соответственно, если эти акции уйдут куда-нибудь там на сторону, первоклассному инвестору, то это лишнее подтверждение того, что мировой деловой мир признал национализацию ЮКОСа.
Таким образом, по словам Александра Разуваева, дальнейшие перспективы возможных деловых отношений ТНК-БП, Роснефти и БП будут во многом связаны не с экономикой, а с политикой.
Я думаю, что очень сложно будет найти решение, которое позволит всем сторонам сохранить лицо. Ну и можно, конечно, немножечко, ну что ли, разумно пофантазировать. Считается, что за российскими олигархами, то есть за Альфой, стоит, ну скажем так, либеральный эстеблишмент российский, лояльный, естественно, к власти. Ну а за Роснефтью, понятное дело, стоят силовики. И, соответственно, здесь присутствует и политика, и в том числе с прицелом на будущие выборы.
В любом случае, как предполагают эксперты, события вокруг BP и Роснефти, инициированные очередным конфликтом акционеров ТНК-BP, безусловно, могут сказаться на бизнесе этого уже действующего российско-британского проекта. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Работать ТНК-БП будет непросто в России. Компания очень хорошая, и у нее прекрасные перспективы на работу в России, если все вокруг будет спокойно. Но вот из-за этого конфликта, я думаю, что могут быть попытки какие-то нынешних владельцев «Альфа Аксесс» и «Реновы», может быть, даже продать свою долю, но сделать это они могут только, если цена будет очень и очень высокой. Я пока не вижу каких-то игроков, которые могли бы купить эту долю, то есть заплатить миллиарды долларов за 50% вполне работоспособной и коммерчески рентабельной компании.
С тем, что компания ТНК-БП потенциально может не только изменить свою внутреннюю конфигурацию, но и вообще исчезнуть с рынка, готов согласиться и независимый аналитик Александр Разуваев. Российское правительство уже проинформировано о вердикте арбитражного суда Стокгольма. Как заявил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, комментарии относительно этого решения будут сделаны после тщательного его изучения.
Лидеры 27 стран Европейского Союза на очередном саммите, завершившемся в пятницу, одобрили в целом, согласованный тремя днями ранее их министрами финансов, проект формирования нового антикризисного фонда Евросоюза. Он призван сменить ныне существующий на 750 миллиардов евро, который был создан весной прошлого года на пике долгового кризиса в Греции и рассчитан на 3 года до середины 2013-го. Доля, собственно, стран Европы в действующем антикризисном фонде составляет 440 миллиардов евро, еще 250 миллиардов – потенциальная доля Международного валютного фонда и 60 миллиардов евро Европейской комиссии. Из всей этой суммы израсходовали пока считанные проценты на первые кредиты в рамках финансовой помощи Ирландии на общую сумму 85 миллиардов евро. А если за такой помощью обратится теперь и Португалия, ее объем, по экспертным оценкам, вряд ли превысит 80 миллиардов евро. Тем не менее, еще осенью прошлого года появились первые предложения увеличить объемы действующего фонда. Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Андреас Реас.
Исходя из ситуации на сегодня, можно предположить, что этого объема пока вполне хватит. Но из-за неустойчивости на финансовых рынках еврозоны все может измениться. Предложение увеличить нынешний антикризисный фонд исходит в первую очередь от Международного валютного фонда. Он считает, что рынкам нужно дать четкий сигнал. Что бы ни случилось, денег у нас достаточно. И это должно успокоить инвесторов. Вспомним, в Европе преобладало мнение, что создание фонда на 750 миллиардов евро снимет напряжение на финансовых рынках. Но, увы, это удалось лишь частично.
Опасения участников финансовых рынков строились на простых предположениях. Да, на оказание помощи таким странам, как Ирландия или Португалия, доля которых в совокупном ВВП еврозоны не превышает 2%, средств фонда хватит с запасом. Но возникнет вдруг необходимость оказания такой же помощи, например, Испании, это уже 12% общего ВВП еврозоны, фонд может и не выдержать. Тем более, что из заявленных 440 миллиардов миллиардов евро, реально фонд может воспользоваться суммой не более 250 миллиардов. Дело в том, что все 440 миллиардов – это отнюдь не прямые вклады европейских стран-пайщиков фонда, а лишь общий объем их гарантий. Никаких живых денег в этом фонде нет, да и быть не может. Он работает иначе. В рамках общих гарантий фонд выпускает собственные облигации, продает их на долговом рынке, а вырученные средства в виде кредитов и предоставляются нуждающимся странам на заранее согласованных с ними условиях. Облигациям фонда присвоен наивысший кредитный рейтинг, что позволяет продавать их на долговом рынке под минимальный процент. Но проблема в том, что из 17 стран еврозоны лишь 6 сами имеют наивысший кредитный рейтинг. И чтобы облигации общего фонда сохраняли бы его таким же, необходима некая страховка. Поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро реально, то есть под минимальный процент, фонд может выпустить своих облигаций на сумму примерно в 250 миллиардов. Остальные бумаги пойдут с более низким рейтингом, а значит, под более высокий процент, выплачивать который в итоге предстоит самим странам-гарантам фонда. Вот почему в середине февраля министры финансов стран Евросоюза в принципе одобрили предложение удвоить эти объемы. А на саммите стран еврозоны 11 марта было решено, что некоторые из участников фонда смогут вносить свой вклад не только в виде гарантий, но и непосредственно деньгами. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. У них довольно низкие кредитные рейтинги. И если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно представить общий имидж этого фонда для инвестора. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Поэтому уже в ближайшем будущем такие платежи будут комбинироваться с выпусками антикризисным фондом собственных облигаций. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
Нынешний саммит Европейского Союза практически ничего нового к этим предварительным планам не добавил. Лидеры стран ЕС подтвердили лишь в принципе намерение сделать так, чтобы под гарантии на все 440 миллиардов евро можно было бы выпускать облигации с наивысшим кредитным рейтингом. Однако решение о том, как именно это будет сделано, вновь отложено. Как предполагается, решить это предстоит министрам финансов стран еврозоны к началу июля. Объем нового европейского антикризисного фонда, который заменит ныне существующий в середине 2013 года, по планам составит 700 миллиардов евро. Причем все эти средства будут обеспечиваться именно странами Евросоюза, уже без участия Международного валютного фонда. В этой общей сумме 80 миллиардов евро придется непосредственно на денежные взносы стран. И, как было решено на нынешнем саммите ЕС, они будут поступать в фонд 5 траншами по 16 миллиардов евро в течение 5 лет. Оставшиеся 620 миллиардов евро придутся на гарантии стран ЕС, как и в нынешнем фонде. При этом реальные располагаемые средства фонда, в рамках которых он сможет выпускать облигации с наивысшим рейтингом и под минимальный процент, как ожидается, составят 500 миллиардов евро, то есть вдвое больше, чем фонда нынешнего на сегодня. Проект основного документа, который определяет не только механизмы формирования в Европе антикризисных фондов, но и общие меры ужесточения финансовой политики стран еврозоны, за последние полтора месяца уже трижды менял рабочее название. В начале февраля он был представлен как «Пакт конкурентоспособности». К началу марта он стал «Пактом за евро». Теперь же, после нынешнего саммита ЕС, его именуют уже «Пактом Евро плюс». Плюс возник после того, как заявили о готовности присоединиться к пакту сразу 6 стран Евросоюза, не входящих в еврозону – Болгария, Дания, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Что это значит? Не предполагается ли, например, что они смогут участвовать и в создании будущего Европейского антикризисного фонда, чтобы иметь возможность воспользоваться им, если вдруг понадобится? Из Мюнхена главный экономист банка Юникредит Кристиан Вебер.
Не думаю. Скорее всего, это просто сигнал о том, что они намерены войти в еврозону и разделяют все решения по дальнейшей финансовой интеграции стран Евросоюза. Я не считаю, что подоплекой такого стремления является именно возможность получения в будущем финансовой помощи.
Президент Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил, что уже через 3 месяца ныне действующий Европейский антикризисный фонд будет располагать необходимыми гарантиями стран-участниц для выпуска им облигаций с наивысшими рейтингами на все 440 миллиардов евро, которыми он теоретически располагает на сегодня. Эксперты полагают, что этого вряд ли можно достичь без общего увеличения гарантий всех пайщиков фонда. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Национальный банковский совет России одобрил частичную приватизацию Сбербанка. Португалия обрекает себя на финансовую помощь Европейского Союза.
Национальный банковский совет разрешил Центральному банку России продать частным инвесторам примерно 7,6% акций Сбербанка. Таким образом, после завершения сделки, доля государства в уставном капитале крупнейшей в стране кредитной организации сократится до контрольного пакета 50% плюс одна акция. Сроки частичной приватизации Сбербанка не определены, однако сообщается, что она может состояться в период с 2011 по 2013 годы при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры. Точного решения правительства, которое должно согласовать проведение сделки, также пока нет, но там склоняется к мысли, что ее следует провести во второй половине текущего года. Впрочем, и среди чиновников, и среди экспертов есть противники такой спешки. Главный экономист управляющей компанией «Финам-менеджмент» Александр Осин.
По нашей оценке, 40% роста он может показать по итогам этого года. Исходя из того, что рынок консолидируется, Сбербанковская доля увеличивается, процентная маржа достаточно стабильна, инфляция ускоряется. То есть по итогам этого года еще можно подождать и продать его дороже.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день предлагаемый к приватизации пакет акций Сбербанка стоит около 6 миллиардов долларов. Однако к моменту продажи его цена, безусловно, будет иной. Можно ли сейчас прогнозировать, сколько выручит государство от этой сделки? Александр Осин продолжает.
Та политика, которая проводится мировыми регуляторами, в результате которой, допустим, денежная база США выросла там в 2,6 раза, еще вырастет миллиардов на 200-300 в ближайшие месяцы. Она, вообще говоря, может привести к просто кардинальной переоценке, скажем так, стоимости всех активов. Просто вопрос, так сказать, в том, как сбалансируется переоценку. Но идет монетизация долга. Поэтому сколько может стоить Сбербанк и как бы другие активы? Это вопрос достаточно сложный. Может быть, кратное изменение цен, вообще говоря, в мире.
Но насколько бы не пополнился российский бюджет от продажи пакета акций Сбербанка, уже сейчас понятно, что доля этих средств в общих прогнозируемых доходах страны от приватизации государственного имущества окажется весьма весомой. Минувшим летом глава Министерства финансов Алексей Кудрин заявил, что в течение 5 лет их объем составит около 50 миллиардов долларов, причем в списке частично приватизируемых предприятий помимо Сбербанка тогда фигурировали и такие компании, как Роснефть, Русгидро, Совкомфлот и Россельхозбанк. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По-моему, оценка чисто теоретическая. Взяли эти компании, посмотрели, сколько стоят пакеты акций, которые, предполагается, будут проданы. И, соответственно, вот составили годовые такие планы по несколько сотен миллиардов рублей, надеюсь, получить ежегодно. Это чисто такой инерционный подход в том смысле, что все расчеты строятся из текущих котировок, скажем так. И не учитывается, что вообще-то за 5 лет может много измениться. Да какое там за 5 лет? В течение ближайших месяцев ситуация может достаточно существенно поменяться, и это будет совершенно, допустим, не та стоимость акций, на которую рассчитывают.
Впрочем, во всех названных компаниях, в том числе и в Сбербанке, правительство страны не намерено снижать долю государства ниже контрольного пакета. Александр Осин из Финам-менеджмента считает такую политику вполне разумной.
На мой взгляд, политика приватизации, она пока не проявила себя, так сказать, достаточной эффективности с точки зрения привлечения частных инвесторов иностранных. Поэтому, на мой взгляд, концентрация в государственном управлении финансовых потоков и сырьевых потоков для российской экономики более эффективна.
Несколько иная точка зрения у директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева. Он считает, что государство вполне могло бы уступить контроль в некоторых компаниях частному бизнесу, но только в том случае, если продажа этих активов будет прозрачной и понятной обществу.
Я придерживаюсь той точки зрения, что, конечно, в целом в ряде компаний мы можем пойти и дальше. Но также я убежден в том, что мы не должны ставить во главу угла продать максимально возможный пакет, невзирая на то, каким путем это будет сделано. То есть приватизация не должна быть ради приватизации. Большая беда нашей приватизации, тех двух этапов, которые мы прошли, ну, два этапа я имею в виду, ваучерный и этап залога, аукционов. Мы подходили к ней неважно каким путем, главное, чтобы собственность стала частной. Вот, на мой взгляд, один из важнейших выводов, которые мы должны были сделать, это важно каким путем.
С тем, что государство не должно заниматься приватизацией исключительно ради привлечения средств в бюджет, согласен и главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Есть государственная политика, которая основана на том, что диверсификация экономики и развитие, оно будет базироваться на частных инвестициях, и очень большая ставка делается на внешних инвесторов. Приватизация российских монополий частичная, да, она в принципе, на мой взгляд, на данном этапе она должна привлекать как бы параллельно инвестиции в экономику в широком спектре отраслей. Я думаю, что это основное, что сейчас делается, на что делается ставка. То есть продается пакет Сбербанка, но параллельно в рамках, так сказать, приобретения этого пакета проводится инвестиционный проект в других отраслях. Вот на этом, я думаю, делается ставка. А не просто на то, что продажа там для того, чтобы, скажем, пополнить бюджет.
По прогнозу главы Сбербанка Германа Грефа, продажа его акций может начаться в третьем или в четвертом квартале 2011 года. Однако он не уверен, что весь разрешенный к приватизации пакет будет предложен инвесторам сразу.
В минувшую среду, за сутки до открытия саммита стран Европейского Союза, парламент Португалии отверг предложенную Кабинетом министров программу жесткой экономии государственных расходов. И теперь, полагают эксперты, обращение страны к Европейскому Союзу за финансовой помощью вслед за Грецией и Ирландией становится почти неизбежным. Уже с осени прошлого года инвесторы на долговых рынках запрашивают с Португалии такие проценты по ее гособлигациям, на которые правительство любой страны может соглашаться разве что в безвыходных ситуациях. Выше эти проценты были только для Греции и Ирландии. Однако при дефицитном госбюджете выбирать Португалии не приходится. Деньги нужны на обслуживание уже накопленного государственного долга. Из Мюнхена президент Баварского аналитического финансового центра профессор Вольфганг Герке.
По объемам государственного долга Португалия находится в гораздо лучшем положении, чем Ирландия. По отношению к объему ВВП страны, этот долг Португалии почти такой же, как в Германии или Франции, то есть около 80%. Проблемы Португалии кроются прежде всего в высокой безработице и отсутствии роста экономики. Ни госдолг, ни банковская система страны здесь ни при чем.
Треть всего долга Португалии, как государственного, так и частного, приходится на банки соседней Испании, которую саму участники европейских финансовых рынков относят сегодня к группе стран финансового риска и где безработица превышает 20%. Из Мадрида заведующий кафедрой экономики университета Комплутенса профессор Франсиско Кабрильо.
Испанским, как и португальским компаниям и предприятиям, утратившим конкурентоспособность из-за своей технологической отсталости, трудно продавать что-либо не только за рубежом, но и внутри своих стран. И мы видим, как компании из других стран, экономика которых успешно развивается, вытесняют испанские и португальские товары с их внутренних рынков.
Правительство Португалии в течение нескольких месяцев готовило и пыталось провести через парламент проект программы антикризисных мер, сводившихся в целом, как и в Греции или Ирландии, к повышению некоторых налогов и сокращению государственных расходов, и, как и в других странах, наталкивалось на жесткое противодействие профсоюзов и большинства законодателей. В среду, 23 марта, этот проект был отвергнут парламентом, после чего подал в отставку премьер-министр Португалии Жозе Сократеш.
В течение нескольких месяцев я упорно отстаивал тезис, который мне представляется абсолютно фундаментальным – защитить страну, избавить ее от необходимости обращаться к помощи других стран, чтобы в Португалии не повторилась бы та же ситуация, что в Греции или в Ирландии. Я всегда предупреждал о крайне негативных для страны последствиях обращения к зарубежной помощи.
Речь идет о том, что кредиты Европейского Союза предоставляются обратившимся за ними странам на весьма жестких условиях. Среди них, в первую очередь, те самые меры всеобъемлющей экономии государственных расходов, против которых и были направлены все протесты, сначала в Греции, а позже в Ирландии и Португалии. Александр Кох, банк Юникредит, Мюнхен.
Прибегнуть к финансовой помощи Евросоюза тоже не лучшая перспектива. Стране предстоят не просто болезненные реформы, но и неизбежный контроль со стороны за ее финансовой политикой, а также необходимость выплачивать высокий процент за полученные кредиты. Поэтому можно предположить, что страны все же будут стараться избегать такой ситуации. А если по каким-то причинам финансовый кризис в некой стране все же случится, она сделает все, чтобы стабилизировать свои финансы собственными силами.
Но если своих сил уже не хватает, стране в конце концов ничего не остается, как обратиться за помощью, а значит согласиться в итоге на те самые меры жесткой экономии. Причем сначала программа этих мер, одобренная парламентом, и лишь потом переговоры об условиях и сроках антикризисных кредитов. Ведь деньги предоставляют другие страны Европы с менее либеральной финансовой политикой, которым, мягко говоря, трудно понять, почему они должны делиться с теми своими соседями, которые сами экономить не спешат. Но в любом случае, чтобы инициировать процесс получения помощи Евросоюза, правительство той или иной страны должно сначала официально за ней обратиться, а в Португалии только что подал в отставку премьер-министр. Впрочем, многие европейские эксперты считают такое обращение Португалии делом ближайших недель. Уже в апреле стране необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов евро. В целом 9,5 миллиардов евро, то есть почти 7% общего объема португальской экономики в прошлом году, а долговой рынок явно запросит теперь за них заоблачные проценты. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Помнишь ли, милая?
В «Поверх барьеров» воспоминания Петра Галицкого. Передача вторая. Недавно Петру Галицкому исполнилось 100 лет.
Освенцим без печей про Колыму. И печей не надо.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мне не забыть никогда.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйджисат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас операциями коалиции руководит командование Соединенных Штатов.
Выбрать следующего мэра и своего
случая, как и в других ситуациях.
Мне предъявили обвинения. Я почитаю, так сказать, в понедельник снова.
Однако грузинская православная церковь выступила категорически против восстановления мечети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».